Від Радіо Свобода. Суд над Пуссирайт, день пятый. Свидетелей защиты решили не слушать. Банкир Лебедев обещает расстаться с бизнесом в России. Форум советских политзаключенных остался без финансирования. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня пятый день слушаний в Хамовническом суде по делу группы «Пуссирайт». Представители адвокатского сообщества выступили с открытым письмом в поддержку участниц пангруппы. По мнению юристов, действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич в Храме Христа Спасителя не предусматривают наказание по статье «Хулиганство». Максимум, что им можно было бы предъявить, это административный штраф в 1000 рублей за оскорбление религиозных чувств граждан. Свою оценку делу «Пуссирайт» дал и президент России. По мнению Владимира Путина, судить девушек не надо так уж строго. Продолжит тему Наталья Джанпаладова.
Адвокаты, подписавшие открытое письмо в поддержку участниц группы «Пуссирайт», убеждены, что действия Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич не являются ни хулиганством, ни каким-либо другим преступлением. Юристы считают, что девушек привлекли к уголовной ответственности ошибочно, и это противоречит нормам российского законодательства. Вот что рассказывает подписавший письмо адвокат бюро «Падва и партнеры» Андрей Рахмелович.
Их обвиняют в хулиганстве, то есть нарушение общегосударственного общественного порядка. Под общегосударственным общественным порядком понимаются действия, недопустимые в любом месте. Нарушение правил поведения в церкви – это посягательство не на общественный порядок. Это посягательство на права конкретных граждан исповедовать любую религию, отправлять любые культы. Если бы девочки действительно совершили преступление против конституционных прав граждан, тогда бы их действия должны были быть квалифицированы по статье 148 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование проявлению религиозных обрядов, за воспрепятствование исповедованию какой-то религии. Естественно, что этого они не делали. Поэтому в их действиях нет ни состава преступления 148 статьи, и в их действиях тем более нет состава преступления, предусмотренного статьей 213, потому что те традиции, которые они нарушили, не являются общегосударственными. То, что какие-то христиане восприняли это как неуважение к себе, это вопрос в значительной степени этих самых христиан. Кто-то из потерпевших сказал, что вот они повернулись спиной к алтарю и наклонялись, а в алтаре Господь. Но знаете, представление, что Господь в алтаре – это личное представление этой самой старушки. Если бы я был верующим человеком, я предполагал бы, что Господь все-таки находится всюду. Поэтому вопрос о том, были ли оскорблены религиозные чувства или не были, это вопрос, не подлежащий правовому регулированию.
А на ваш взгляд, заслуживают ли девушки какого-либо наказания за эту акцию?
Вы знаете, в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с статьей 5.26 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за оскорбление чувств верующих. По этой статье предусмотрена ответственность административная в виде штрафа до 1000 рублей. Их надо было штрафовать на 1000 рублей каждую. Вот это максимальное наказание предусмотрено за такого рода проступки действующим законодательством.
Прислушается ли суд к вашей позиции?
Если судья человек профессиональный, то я думаю, что она согласится с юридическим анализом ситуации, которую мы даем. А уж какой приговор она вынесет, это, знаете ли, вопрос не ко мне.
На данный момент письмо подписали более 30 юристов. Среди них адвокаты, известные по делу ЮКОСа – Юрий Шмидт, Генрих Падва, Александр Гофштейн. Напомним, что ранее свое отношение к процессу над Пуссирайт выразил глава государства Владимир Путин. После встречи в Лондоне с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном президент России заявил, что осуждает панк-молебен в храме Христа Спасителя, однако считает допустимым несуровый приговор. «Я не думаю, что их надо так уж строго судить», – сказал Владимир Путин. Вот мнение политолога Андрея Пиантковского о том, повлияет ли заявление главы государства на ход дела.
Заявление Путина – это такая очередная отвратительная разводка, которая напоминает нам еще раз, в какой стране мы живем. В стране, где нет никакого судопроизводства. Но он с удовольствием оттягивался там среди западных лидеров, которые с подобострастием его всегда принимают, прекрасно понимая, какой режим он представляет. Ну и вот он покрасовался. оставался еще в гуманного диктатора. Как он в момент рассмотрения судом приговора решит, так и будет. Я думаю, что гуманизм, выраженный словами там не слишком строго, будет означать, что приговорят им не к 7 годам за так называемое хулиганство, а, например, к 4,5.
Говорил Андрей Пиантковский. В поддержку Пусси Райот продолжают выступать известные люди. Американский актер Дэнни Девито на своей страничке в Твиттере призвал отпустить девушек. «Мистер Путин, Пусси Райот, освободите их», — написал актер. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О том, как прошел 5-й день судебных заседаний, расскажет наш корреспондент в Хамовническом суде Елена Поляковская.
После заявления президента Путина многие ожидали, что ход суда над участницами панк-группы Pussy Riot несколько изменится. Однако реально произошло лишь некоторое замедление процесса. Адвокаты подсудимых еще до начала заседания призывали к соблюдению закона, а не к влиянию каких-либо высказываний главы государства. Виолетта Волкова подчеркнула, что она так же, как и ее коллеги, настаивает на невиновности Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич.
Мы это заявление можем расценивать двояко. С одной стороны, ну, мы все понимаем такие небольшие сигналы, которые проходят от нашей власти, например, суды, если они ведут процесс, они их всегда улавливают. А с другой стороны, мы видим дело, в котором девушки абсолютно невиновны, и они должны быть отпущены на свободу, а в отношении них должен быть вынесен оправдательный приговор. И слова Путина о том, что не надо наказывать строго, я расцениваю как слова, которые нарушают все-таки Конституцию, потому что единственная возможность гаранта Конституции, соблюсти эту Конституцию, это все-таки разобраться в деле, а у нас Владимир Владимирович все-таки юристом является, и он не может не понимать, что наказывать невиновного человека категорически нельзя. И в таком случае его слова, они, в общем-то, не являются словами гаранта. Гарант должен был бы разобраться в деле и понять, что в данном случае должен быть вынесен только оправдательный вердикт.
Виолетту Волкову поддержал другой адвокат обвиняемых Николай Полозов. По его мнению, любой приговор для его подзащитных, кроме оправдательного, будет незаконным.
Дело в том, что суд у нас является независимым, и никакое давление даже со стороны высокопоставленных лиц не может на него оказывать никакого влияния. Вместе с тем мы понимаем, что мы живем в Российской Федерации, что у нас есть неформальная система сигналов от высшей власти, власти ступенями ниже. В том случае, если это поможет законности в данном процессе, мы будем только рады. Но еще раз подчеркиваю нашу позицию, которую мы заявили изначально, о том, что наши подзащитные преступления не совершали уголовного, и, соответственно, любой приговор, кроме оправдательного, в данном случае будет незаконным.
Известная писательница Людмила Улицкая приходила в Хамовнический суд накануне. Она была готова выступить свидетелем защиты. Однако в четверг ей было в этом отказано. Улицкая, как и многие из присутствующих, надеялась на то, что слова Владимира Путина о том, что девушек не стоит уж так строго наказывать, смягчат позицию судьи.
Думаю, что да, потому что мы имеем дело, в общем, с людьми, которые очень внимательно прислушиваются не только к словам, но и к движениям брови начальства. Поэтому я думаю, что это движение будет достаточно. Я надеюсь.
Кроме Людмилы Улицкой, свидетелями защиты готовы были выступить как друзья и учителя девушек из Pussy Riot, так и известные гражданские активисты, религиоведы, специалисты-культурологи. По словам одного из адвокатов подсудимых, Николая Полозова, всего судье предлагалось заслушать 17 свидетелей защиты.
Всего у нас порядка 17 свидетелей на данный момент. Пока суд не разъяснил порядок, в котором у нас будет происходить допрос свидетелей, свидетель, который явился в суд, может быть допрошен, обязательно должен быть допрошен. Ранее мы заявляли ходатайство о свидетелях, наше ходатайство не удовлетворяли, поэтому все наши свидетели и эксперты, и специалисты пришли в суд, и мы их будем заявлять непосредственно прямо в судебном заседании.
В суд в пятницу пришли почти все заявленные свидетели защиты. Среди них Алексей Навальный, исламский публицист Гейдар Джималь, эксперт Ирина Левинская, религиовед Валерий Отставных, художник Анатолий Осмоловский, культуролог Ирина Карацуба. Однако сначала их по распоряжению судьи Марины Суровой в здание не пускали приставы, затем прокурор ходатайствовал о том, чтобы не допрашивать никого из свидетелей защиты, а затем адвокаты потерпевших сказали, что следует ограничить список свидетелей. Yeah. В итоге долгих препирательств и скандала судья Марина Сырова согласилась выслушать лишь учителей подсудимых и подругу одной из них. Один из тех, кто выступил свидетелем защиты в пятницу, был Алексей Шульгин, преподаватель медиа-арта школы имени Родченко. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что гордится своей ученицей Екатериной Самуцевич.
Могу характеризовать ее только с самой хорошей стороны. Катя, считаю, она была одна из самых лучших учениц. Она, может быть, человек довольно скромный и застенчивый, но то, что она делала, как студенческие работы, особенно диплом, у нее был один из лучших дипломов на курсе, я считаю, по медиа-арту. Ну и, в общем, я, собственно, очень высокого о ней мнения, как о художнике. Ну, как человека я не очень хорошо знаю, но как студент и как художник она, я считаю, прекрасна. И как преподаватель, я должен сказать, я горжусь ею.
На пятый день суда над Пусси Райот правила в хамовническом суде резко изменились. Приставы не только не пускали в здание свидетелей защиты, но и не позволяли журналистам записывать с ними интервью, чего прежде не случалось. Возможно, причиной тому стала спонтанная акция сторонников подсудимых. В течение 20 минут на оцепленной улице, где находится здание хамовнического суда, сотрудники милиции не могли справиться с молодыми людьми, которые в масках забрались на козырек подъезда дома напротив. Они жгли фаеры и скандировали требования освободить участниц группы Pussy Riot. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Журналист Ольга Романова провела сегодня целый день в хамовническом суде. Ольга, добрый вечер. Ваше главное впечатление? Сегодня было много событий.
Добрый вечер. Ну, событий много каждый день. И главное событие, конечно, жара и тепловые удары. Сегодня начали валиться с ног уже полицейские и охрана. И это то ли эпилепсия, то ли тепловые удары, но понятно, что это более нежные люди, чем люди, таскающиеся по судам профессионально, поэтому они не выдерживают. Они не удерживают первых, а здесь не было плохо и фотографу Саши Астаховой из «Ведомостей». Если прорваться в зал судебных заседаний, там работает кондиционер. Он работает везде, кроме как аквариума, где сидят девочки. Очень маленькое помещение, которое наверняка все видели, где сидели Ходорковский с Лебедевым, но это было зимой. Они сейчас там в стеклянной банке, накрыты сверху крышкой. И представляете, они каждый день, их часа в 2-3 ночи привозят в тюрьму, и в 5 утра у них подъем. Каждый день. Вот в эту погоду. Без горячего питания, без воды и без возможности пойти в туалет по желанию. 3 молодых девчонки, а сегодня еще и с ротвейлером. То есть большим живым ротвейлером в зале суда. И, конечно, каждый день очень много впечатлений от того, что приходят потрясающие люди. Сегодня была Людмила Улицкая, сегодня пришел Алексей Навальный, сегодня пришел известный фотограф и единственный очевидец произошедшего в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года, Дмитрий Олешковский, причем фотограф государственного агентства «Тартас», который не был допрошен, не был допущен к показаниям, в отличие от стороны обвинения, где свидетелей допрашивали таких, которые увидели по телевизору произошедшее, которые не были в храме, никогда не были в храме, просто согласились что-то пролепетать по поводу норм поведения в храме. И то это не всегда удавалось гладко. Судья категорически отказалась заслушивать и, соответственно, допрашивать 14 свидетелей, еще раз повторю, со стороны защиты, и среди которых были люди, которые непосредственно были на месте событий. При этом допрашивается преподаватель Самуцевич и однокурсница, студентка, то есть которые, естественно, тоже не были на месте совершения деяния, которое приписывается девочкам. Ну и, конечно, очень странная ситуация, когда зачитано обвинение по статье хулиганства, хотя, конечно, там хулиганство не пахнет, а при этом все, что происходит в зале суда, это выяснение, святотатствует или нет. То есть в чем обвиняют на самом деле, в святотатстве или в хулиганстве, понять, конечно, можно в святотатстве, но, к сожалению или к счастью, не знаю уж как, нет соответствующей уголовной статьи. Очень много людей около суда и в суде. Сегодня группа молодых людей забралась на козырек библиотеки имени Гайдара, имени Аркадия Гайдара, которая расположена ровно напротив суда, и так, что они стали вровень с окном третьего этажа. Это были, судя по всему, молодые парни в таких же цветных масках, как и у Pussy Riot. И зажгли фаер. Они приветствовали девушек, находящихся за этой стеклянной стеной, и их было прекрасно видно. Надо сказать, что тут же была проведена специальная операция, была моментально подогнана техника, которая позволяет там, с достаточно большой высоты снимать, не знаю, рекламные конструкции людей, все моментально это появляется, неизвестно откуда. Парни были задержаны, уведены в автозаке, пока вот неизвестно мне направление. Пришла сегодня и режиссер Вера Кричевская, которая, собственно, снимала «Гражданин-поэт» и один из создателей телеканала «Дождь», а сейчас руководитель канала «24ДОК». Пришла Маша Баронова, сейчас уже, как говорит, лицо протестного движения уличного. Очень много молодых прекрасных лиц, очень много, все больше и больше с каждым днем людей пожилых в косыночках, то есть абсолютно явно действующих православных, да, таких вот вполне себе консервативных людей. Их с каждым днем все больше и больше. Надо сказать, что с каждым днем приходят люди, которые именно из этого консервативного стана, они приходят с поддержкой. Вот что удивительно. Я когда в первый день и во второй день суда видела людей консервативного склада, я на самом деле так пугалась и старалась их обходить, не вступать с ними в полемику. Ну, потому что это невозможно спорить с православием такого сорта, как с военго спорить. Но совсем недавно стали появляться женщины, которым стыдно за происходящее и за то, что происходящее называется борьбой за православие, и с каждым днем все больше. Вот это, конечно, поразительно, очень приятно. Алексея Навального и Людмилу Улицкую, ну, равно как и других свидетелей, кого-то допустили в зал суда, кого-то не допустили. И Алексей довольно быстро уехал, поняв, что преодолев сначала кордон из судебных приставов, которого не пускали, потом кордон из распоряжения пресс-секретаря суда не пускает Навального, потом кордон из распоряжения судьи не пускает Навального, когда еще не было принято решение, пускать или не пускать его, допускать или не допускать в качестве свидетеля в процесс. Но после этого он уехал, сообщив журналистам и сообщив всем, кто желал его услышать, что он, собственно, тоже понимает прекрасно, что любой момент окажется там же, на скамье подсудимых, что он никуда не уедет, не будет прятаться, и он готов разделить судьбу. И, скажу честно, я вчера с ним разговаривала как раз об этом же, и очень сильно уговаривала его не садиться, а если садиться, то готовиться, и уж, по крайней мере, готовиться каким-то образом быстро выйти по УДО, на что он очень мудро мне сказал, что ты же понимаешь, что меня по УДО никогда не выпустят. И правда, я все время забываю, что речь идет не об обычном заключенном, речь идет о Навальном. Конечно, не выпустят. То есть он уже сейчас понимает, что не будет просить об условно-досрочном освобождении.
Ольга, да? Вот вчерашние слова Владимира Путина, вроде как намекнувшего, что не надо судить слишком строго, повлияли на настроение судьи или совершенно прошли мимо?
Я думаю, что она, конечно, их услышала и, конечно, поняла именно так, как и произносил российский президент. Что значит не слишком строго по меркам российского суда? Не 14 лет, а 7 лет – это не строго. Если дадут, а я думаю, дадут года 4-5, реально девочкам, я думаю, так, реального срока. А я думаю, что потом в Мосгорсуде с показателем гуманизмом скостят год, ну, допустим, до 3. И все будут ужасно радоваться, какой гуманный суд, какая гуманная судья, скостили год. Полгода они уже сидят. Это означает, что через год они выйдут по условно-досрочному освобождению. А 1,5 года – это не слишком строго. Вот в мерках Путина или в мерках российского суда – да это вообще ничего. Да, это чуть-чуть поменьше, чем раньше в армии служили. Ничего, типа посидят. Судья Сырова все понимает прекрасно. Она, во-первых, должна дать повод своему начальству Ольге Егоровой проявить акт гуманизма, то есть скинуть год. Как они скидывают все по вопиющим делам. Год, полгода скидывают. Дают специально чуть побольше. Самое-то главное, что она дает возможность Путину лишний раз сказать, ну что я могу поделать? Суд независимый.
Спасибо, это были впечатления журналиста Ольги Романовой о заседаниях Хамовнического суда. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Медиамагнат и банкир Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России. Успешный бизнесмен опасается уголовного преследования по политическим мотивам и растущего давления со стороны властей. Одни эксперты связывают проблемы банкира с его политической деятельностью, другие пока не видят явных причин, побуждающих Лебедева расстаться с бизнесом в России, и предпочитают говорить о личных мотивах. Продолжит тему Мумин Шакиров.
Банкир Лебедев обеспокоен тем, что с ним могут поступить как с известным блогером и юристом Алексеем Навальным, то есть предъявить обвинение в растрате и взять подписку о невыезде. По словам медиамагната, с наибольшей долей вероятности обвинения ему будут предъявлены по статье хулиганства в связи с инцидентом, происшедшим на съемках телепередачи «НТВшники» в сентябре 2011 года, когда Лебедев ударил по лицу бизнесмена Дмитрия Полонского. Банкир также отмечает, что в России в настоящее время время наметилась тревожащая его тенденция к гонению на инакомыслящих, которая стала особенно заметна после возвращения Владимира Путина на пост президента России. На мой взгляд, главная проблема заключается в том, что страна управляется по модели личной власти. Эту цитату приводят различные масс-медиа. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что опасения Александра Лебедева вполне обоснованы.
Лебедев не скрывает своего интереса к политике. Он поддерживает отдельных политиков, финансирует новую газету, которая является очень критической по отношению к власти. На него постоянно оказывается давление, какие-то обыски проходят в банке, какие-то наверняка еще формы воздействия и давления, о которых он не говорит, и мы о них не знаем. Этот случай еще раз показывает, что в России нет независимого бизнеса. Бизнес в России должен соблюдать жесткие условия, которые ему диктует власть. Эти условия не основаны на законе. Бизнес должен быть лояльным, либо просто нейтральным, и никаким образом не участвовать в политике. А если участвовать, то крайний случай возмездия – это пример Ходорковского. А другие способы, может быть, не такие жесткие. А это вот все прелести, связанные с использованием правоохранительных органов. Конечно, к бизнесмену всегда легко прибраться.
Это был Сергей Митрохин. Проживающий за рубежом бывший главный юрист нефтяной компании «ЮКОС» Дмитрий Гололобов не спешит связывать конфликт банкира Лебедева с властью с его политической деятельностью. И вот почему.
То есть какого-то накала, как, например, в отношении того же Чичеваркина или кого-то еще, не происходит. То есть не предъявляются какие-то обвинения официальные, не формализуются. То есть вот каких-то таких специальных процессов не происходит. Вполне возможно, это что-то происходит глубоко, и это наружу не выходит. Но это глубоко общественности не надо знать. Если говорить откровенно, в Лондоне достаточно часто можно заметить разных людей, которые вроде в России были, да, но вот были они в России, а потом раз каким-то образом появляется в Лондоне, в общем, без объяснений, как говорится. То есть почему так? Но, с другой стороны, часть этих людей просто продает бизнес и считает, что они, я опять же таких же людей знаю, они устали просто в России работать, ну, заработали достаточно и сказали, все, я не хочу больше заниматься бизнесом в России, устал я от всего этого и хочу жить в Лондоне спокойно, там, на заработанные деньги. Поэтому я бы не искал черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нету.
Но, с другой стороны, Лебедев не просто крупный бизнесмен. Он еще и владелец ряда СМИ, в том числе оппозиционной «Новой газеты», которая много пишет о коррупции в высших эшелонах власти. Что вы на это скажете?
Вы знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что если не переходить уж совсем определенные барьеры, которые тяжело перейти, я думаю, вряд ли кого-то будут наказывать за то, что он хозяин какой-то газеты, потому что существует принцип отдушины, то есть определенное количество оппозиционных газет должно существовать. То есть задавить их не то, что невозможно, никто этим не будет заниматься. Создается некий баланс, и все-таки как бы создается некая видимость какой-то хотя бы демократии, соблюдения свободы слова. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что Лебедева просто преследуют формально за то, что он, так сказать, хозяин газеты, и ее хотят задавить и заткнуть, и так далее. Вот у меня такого ощущения лично не создается.
Ну тогда в чем причина конфликта?
Мне кажется, что это совпадение неких факторов, и никакой фактор не является решающим. Я бы лично сказал, что вот на человека не наехали до такой степени, чтобы только на основании этого уезжать, и в то же самое время человек, наверное, решил, что он заработал в России, все, у него нет особых перспектив.
Это был Дмитрий Гололобов. Александр Лебедев владеет в России активами в сферах сельского хозяйства, строительства, в банковском секторе и медиа. Ему принадлежит пакет акций оппозиционной «Новой газеты». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Время свободы». Впереди у нас сообщение о ситуации в Крымске, финансовых проблемах форума советских политзаключенных и олимпийская хроника.
Радио Свобода. Новости.
Судья по делу фан-группы Pussy Riot Марина Сырова в шестой раз отказалась взять самоотвод, на котором настаивают адвокаты обвиняемых. С очередным ходатайством адвокаты выступили сегодня в ходе пятого дня слушания дела о скандальном панк-молебне «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая. Алексею Полиховичу Николаю Кавказскому инкриминируют участие в массовых беспорядках, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Власти Беларуси утверждают, что не выдворяли из страны посла Швеции Стефана Эриксона. Было принято решение не продлить его аккредитацию, заявили в Белорусском министерстве иностранных дел. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк пообещал увеличить невоенную помощь сирийским повстанцам. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Южного Судана и Судана как можно скорее урегулировать все существующие между ними разногласия, прежде всего по вопросам о контроля над нефтеносными районами на границе между двумя странами. В Китае судебный процесс по уголовному делу против супруги известного в стране политика Бо Силая начнется в следующий четверг. Следователь по делу погибшего в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов подал иск о защите чести и достоинства в высокий суд Лондона, сообщает газета «Ведомости». Ответчиком выступает Джеймисон Файерстоун, управляющий партнер компании, в которой работал Магнитский.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Уполномоченный президента России по правам предпринимателей Борис Титов ответил на письменную просьбу Михаила Ходорковского об организации общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа. Титов предложил находящемуся в тюрьме бывшему главе компании официально обратиться в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Динара Седдикова продолжит тему.
Михаил Ходорковский направил открытое письмо Борису Титову после заявления омбудсмена по защите прав предпринимателей о том, что общественной экспертизе мешает недостаток инициативы со стороны самого Ходорковского. Тогда Титов напомнил, в российских тюрьмах находится почти 13 тысяч человек, осужденных по экономическим статьям. Права многих из них были нарушены в ходе судебных разбирательств. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам заключения за хищение более 200 миллионов тонн нефти у дочерних предприятий своей компании «ЮКОС», принял предложение Титова и попросил омбудсмена организовать еще одну общественную экспертизу второго приговора по делу «ЮКОСа». В целях полезности сотрудничества Ходорковский предложил вести работу открыто, публикуя переписку в интернет-издании «Газета.ру». В пятницу то же издание опубликовало ответ Титова.
Уважаемый Михаил Борисович, я благодарен за обращение в мой адрес. Несмотря на заранее выраженный вами скепсис, я, как уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, строю свою работу на базе именно независимой экспертизы, проводимой общественными институтами, созданными предпринимательским сообществом. С этой целью предлагаю вам официально, согласно существующему регламенту, обратиться в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», который уже в течение полутора лет является инструментом работы с обращениями предпринимателей по поводу нарушения их прав со стороны государства. Хочу особо подчеркнуть, что все процедуры Центра носят открытый публичный характер – при этом предпочтений каким-либо СМИ не оказывается.
В интервью «Радио Свобода» Борис Титов сказал то же самое. Для проведения общественной экспертизы предприниматель, уверенный в том, что его права нарушены, должен направить официальное обращение в Центр «Бизнес против коррупции». Омбудсмен пояснил, в чем заключается существующий регламент.
Для того, чтобы проводить эту экспертизу, нужно ответить базовым критериям. Во-первых, нужно обращение. Это для любого предпринимателя, который к нам обращается. Во-вторых, это должен, ну, там, базовый критерий, что это действительно предприниматель, что нарушение прав произошло в области предпринимательской деятельности. Мы можем защищать, только будучи на 100%, имея базу подтверждения, что предпринимателя права нарушены, что он прав. Для того, чтобы мы определили это, у нас и существует технология. Из нескольких этапов состоит юридическая экспертиза, которую проводит, кстати, бесплатно, опять же, адвокатские бюро, юридические компании у нас работают. А второе – это общественная экспертиза. То есть, да, на базе юридической все-таки мы должны высказать мнение сообщества. Людей, которые давно работают с гражданским обществом, это у нас там и Элла Александровна Панфилова, Ян Яковлев, ну, Щелищ Петр, и они выносят свое решение. Юридически там может быть много очень казуистики, суды у нас работают, сами знаете как. Но вот всегда видно со стороны, если людям, понимающим в этой области, кто прав, кто виноват. На сегодняшний день у нас, к нам там 164 обращения, пока только 30 дел мы признали все-таки заслуживающими того, чтобы их поддержать. Много натяжек, потому что, к сожалению, и это огромная проблема в нашей стране, особенно, конечно, 90-е к этому руку приложили, бизнес часто не очень был прозрачным. Не обращаем вообще внимания на политическую составляющую, а ни в плюс, ни в минус. То есть мы не из-за политической составляющей не отвергаем никого, но из-за политической составляющей не продвигаем никого.
Судьба каждого предпринимателя, чьи права нарушены, важна для делового климата в стране и влияет на решение инвесторов, сказал Борис Титов. Однако политизированные дела, подобные делу Ходорковского, зачастую, по мнению омбудсмена, напротив, имеют негативные последствия.
Сидит ли Ходорковский или сидит там Малов, да, из Костромской области, которого посадили на 5,5 лет за то, что он якобы 1,5 миллиона украл, присвоил дотации по сельхозкредиту, или Воробьев, строитель в Астраханской области, для делового климата это одинаково важно, потому что нарушены права предпринимателей, потому что отбирается собственность. Другой вопрос, что вот вы говорите, Ходорковский, другие вот такие звучные, на слуху дела, нет, не то, что на слуху, они политизированы, то есть вокруг них огромное политическое внимание к ним, да, к этим делам. Но я не могу вам честно сказать, что вот дело Ходорковского, это мое мнение, может быть, я неким образом не буду высказываться в общем русле, да, который принят в деловом сообществе, но, тем не менее, такие дела, как Ходорковского, политизированные дела, на самом деле, на деловой климат оказывают меньшее влияние. Для инвестора, который приходит в страну, он в меньшей степени обращает на дела политизированные, чем на реальные дела, которые, как относится власть к бизнесу в стране. Если это исключение, то, конечно, такого рода дела в меньшей степени влияют. У них вот этот ажиотаж, внешние проявления всякого рода политической активности не только не являются позитивным, а в какой-то степени и отрицательным.
В конце июня в интервью агентству Bloomberg Борис Титов заявил, освобождение Ходорковского благоприятно повлияет на деловой климат в стране. В письме омбудсмену с просьбой организовать общественную экспертизу Ходорковский выразил крайне скептичное отношение к независимости Титова от нынешней власти. В этой фразе один из адвокатов предпринимателя Вадим Клювгант видит причину отказа омбудсмена персонально заниматься делом экс-главы ЮКОСа. Он передал Радио Свобода, как понимает ситуацию сам Ходорковский и его представители.
Мы эту ситуацию понимаем так. Мы, я имею в виду Михаила Борисовича и нас, его защитников. Господин Титов публично сделал оферту в предложении, что если Михаил Ходорковский к нему обратится с соответствующей просьбой, то он организует проведение некой общественной независимой экспертизы. Михаил Борисович принял решение принять это предложение, согласиться с ним и обратился. Публично, так же, как было сделано предложение, публично ответил согласием. И это был еще ряд пожеланий об условиях, которые считают необходимым соблюсти для того, чтобы это было наиболее эффективно. Ответ господина Титова я вижу как такой бюрократический прием, вежливый отказ от реализации своего же предложения о помощи. Я это могу понимать только так и никак больше. Я думаю, что в письме Михаила Ходорковского все сказано по этому поводу. В частности, если обратить внимание на второе предложение этого письма в самом начале. То есть, по поводу второго предложения, в частности, я высказываю версию, с чем может быть связана такая сверхгибкая позиция господина Титова.
Сказал Радио Свобода адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Ранее по решению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева было возбуждено надзорное производство по жалобе защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который отказался рассмотреть Мосгорсуд. Таким образом, председатель Верховного суда предложил разобраться, не осудили ли предпринимателей дважды за одно и то же преступление. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Москве у здания постоянного представительства Краснодарского края прошла серия одиночных пикетов с требованием отставки главы региона Александра Ткачева. Акция организована партией «Яблоко». Один из ее активистов, Сергей Соколов, рассказал Радио «Свобода», почему, по его мнению, важно поменять власть на Кубани.
Случилась вот эта беда с Крымском. В первую очередь ответственность должен нести губернатор за то, что не сработала система оповещения, за то, что власти поздно подключились к этому, потому волонтеры их опередили. Я поэтому считаю, что Ткачев не справляется со своими обязанностями, ему надо их под ставку.
Сергей, а вы ездили в Крымск?
Я не ездил в Крымск. Я участвовал в сборе средств для Крымска совместно с Ильей Пономаревым. На мою карту поступали деньги. Мы собирали деньги и перечисляли их на нужды в Крымск. Я считаю, что Ткачев – это центр коррупции в Краснодарском крае. Это раз. Он украл у своего края кусок земли, на котором он построил дачу. А официально этот кусок земли принадлежит какому-то ООО, но там находится дача Ткачева. Ткачев не смог нормально наладить работу всех служб по вот этой урегулированию ситуации в Крымске. Даже если бы Этого Крымска не было. Я и раньше выходил с этим плакатом за отставку Ткачева. И вот сейчас как раз такая ситуация, когда его надо уволить, а его наоборот делают центром помощи. Ну, можно долго рассказывать про то, как они там делят землю, как они там огораживают пляжи для себя. Поэтому я считаю, что человек, который нарушает законы Российской Федерации, он не может быть представителем этой самой власти, тем более губернатором такого богатого и большого края. Там я бываю часто, вот в прошлом году я автомобильное путешествие делал, и всегда вот когда я туда еду, когда заканчивается Ростовская область и начинается Краснодарский край, сразу видно, можно даже на указатели не смотреть. Едешь на машине, сразу все с колесами у тебя за Краснодарский край. Такие дороги я больше нигде не встречаю.
Как сообщил сегодня Дмитрий Медведев, Кубань получит почти 4,5 миллиарда рублей для ликвидации последствий наводнения. О том, какая сейчас обстановка в Крымске и как относятся к требованиям об отставке губернатора, моему коллеге Михаилу Соленкову рассказал житель города Владимир Солнцев.
Как-то в порядок поприводили как бы основную массу. До сих пор вывозят дома, которые под снос. В центре уже все чисто, всех отправили, военные уже уехали, дома начали строить, три котлована, наверное, выкопали, и все. Ну, вчера дождик прошел, и вот там внизу мы ездили по Луначарского, по Советской, там сразу грязище такое, запах опять, хотя дождик, ну, такой не сильный был. Не знаю, как оно все вымываться будет с города, именно ив этот вонючий.
Сообщается, что очень много недовольных тем, как выплачиваются компенсации,
денег уже нету, поэтому все недовольны. Конечно, недовольны. Большинству людей дают на капремонт 300 тысяч, а у них саманный дом был облицован пластмассой, профилем. Все внутри сложилось, один профиль стоит. Определяют, как стены целые, и до свидания. Жилье не дают. Соседка, у нее дом полностью зарушился, две стены упало. А она прописана в Новороссийске. Ей вообще никакой компенсации за то, что дом, имущество утонуло. Ну, это так, единичный случай, я-то всех не знаю. Но очень много людей недовольны именно вот этим. Пытаются Путину писать безответно, знакомый. И мы приехали, сказали, вот сейчас свой дом будем рушить. Он как рушить, он мне жить где? В Геленджике. А ездить? Ну, там ходит рейсовый автобус. Пришлось ему ложиться под колеса, не пускать их, чтобы хоть крыша какая-то осталась.
И уехали ни с чем.
Да, не пустил он просто этих. Как ему жить в Геленджике? Тем более сейчас в Геленджике там дорогу чинят. Мы к дочке ездили. Так 3,5 часа простояли от Кабардинки до, пока эту пробку проехали. Какое жилье может быть в другом городе, если здесь и работа, и все.
Рассказывали нам про то, что за компенсациями, чтобы оформить все документы, нужно ставить огромные очереди, работает там одно окно, ну или максимум 2-3. Сейчас ситуация изменилась?
Количество столов они не увеличили. Может, количество просто людей чуть поменьше стало. Наши кумовья, они сейчас у нас живут. Они с 8 уезжают и приезжают уже под вечер со всеми вот этими документами и так далее. То есть очень много времени все равно тратится на все прохождения. Хотя комиссии выезжают, нормально работает только прокуратура. К ним обратился, сразу они комиссию высылают, но почему-то их комиссия как бы не имеет юридической силы в плане того, чтобы признать дом непригодным для жилья. Приходят, все соглашаются, да, дом непригодный, непригодный, а БТИ говорит, все нормально, живите дальше.
Сегодня в Москве серия одиночных пикетов с требованием отправить губернатора края в отставку. Какие настроения в городе?
Догнать его, вы же посмотрите, это вот ладно, потоп и так далее. Он же все дороги разбил своими КАМАЗами. Его гнать надо давно. Ни один человек не скажет, что его надо оставить. В Крымске, по крайней мере, точно.
Говорил житель Крымска Владимир Солнцев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Газета «Ведомости» сегодня сообщает, что высокий суд Лондона получил неожиданный иск. Защитить свою честь и достоинство решил участник списка Магнитского, следователь Павел Карпов. Как пишет газета, ответчики – работодатели покойного Сергея Магнитского, которые вот уже несколько лет публично называют Карпова членом преступной группы, ответственной за смерть юриста. Подробности в сообщении Марии Стройковой.
В электронной базе Высокого суда Лондона есть зарегистрированный 4 мая иск Павла Карпова к Джемисону Файерстону, управляющему партнеру Файерстон Данкан, в которой работал юрист Сергей Магнитский. Как следует из имеющейся в распоряжении ведомостей карточки дела, Карпов просит возместить ущерб, нанесенный ему голословными утверждениями Файерстона, опубликованными в интернете в статье «Российское преступление века» и связанными с ней видеороликами о так называемых «русских неприкасаемых». Также следователь просит установить судебный запрет на дальнейшее распространение иностранцам порочащих Карпова заявлений. Истец просит возместить судебные расходы, но сумму компенсации не заявляет, оставляя ее на усмотрение суда. В свою очередь, Файерстоун обвиняет майора МВД Карпова в том, что он один из участников преступной группы, укравшей из российского бюджета более 3 миллиардов рублей. Для этого хищения, по версии Файерстоуна, Карпов использовал документы и печати, изъятые во время обыска Файерстоун Данкан. А когда Магнитский попытался разоблачить их, Карпов был в числе лиц, инициировавших заключение юриста под стражу. Один из видеороликов, размещенных в сети интернет, целиком посвящен Карпову и уличает его во владении имуществом на сумму свыше 1 миллиона долларов, что не соответствует доходам Карпова. Между тем, следователь в разговоре с корреспондентом газеты сообщил, что исков в Высокий суд Лондона уже не один, а два. Второй, аналогичного содержания, подан к Hermitage Capital Management, на которую работала Firestone Duncan. Карпов не сразу обратился к английскому правосудию. В 2010 году он просил возбудить против Файерстона уголовное дело о клевете российскую генеральную прокуратуру, однако возбуждено оно не было. А в прошлом году Карпов подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы, но суд, по данным агентства «Интерфакс», отказался принять иск. Партнер юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов считает, что иск в английский суд – умный ход со стороны Карпова. В таких делах, как правило, суды признают английскую юрисдикцию, так как ответчики находятся в Англии. Сами порочащие сведения распространялись в том числе и на английскую аудиторию, говорит он. При этом бремя доказывания будет лежать в основном на ответчиках по иску, замечает партнер другой юридической компании «Гольцблат БЛП» Елена Трусова. Обязанности истца намного скромнее, но на практике ему все равно приходится активно участвовать в деле, в том числе самому доказывать порочащий характер информации, замечает Елена Трусова. Вместе с тем, суд может принять и такие решения, что Карпов сам будет не рад, что подал иск, считает Дмитрий Гололобов. Так, может быть, поднят вопрос об источниках финансирования следователям дорогого судебного разбирательства, тем более, что часть обвинений, которые просят опровергнуть истец, связаны с несоответствием его образа жизни, его доходом. По мнению адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова, если Карпову не удастся доказать в лондонском суде, что против него распространяют порочащие его сведения, российский суд не будет обращать на это внимание.
Наша судебная система российская, она настолько непредсказуемая, вернее, предсказуемая в сторону обвинения, но в сторону обвинения именно тех лиц, которые не имеют поддержки никакой. А насколько мы знаем, дело по убийству Сергея Магнитского, по его смерти в СИЗО «Матросская тишина» расследуется уже с 2009 года. И привлечен только один человек. И это работник не «Матросской тишины», где погиб Сергей Магнитский, а заместитель начальника по медицинской части Кратов, СИЗО Бутырка. Если, например, Карпову не удастся доказать то, чего он хочет в Лондоне, наш российский суд не будет никоим образом обращать на это внимание.
Сказал Горохов. Вместе с тем адвокат полагает, что если расследование в России будет объективным, в частности, тех фактов хищения бюджетных средств, о которых заявлял Магнитский, то в отношении Карпова и других следователей могут быть возбуждены дела.
Если расследование будет объективным по поводу хищения денежных средств 5,4 миллиарда, кроме этого была еще значительно большая сумма похищена с участием тех же самых лиц, тех же самых юристов, которых они привлекали для этого, для участия в арбитражных судах. Безусловно, они будут привлечены к ответственности. Но это вопрос времени. Могу предположить, что следователь Карпов подал в Лондон суд иск для того, чтобы сказать, пока не трогайте меня, вот еще я обратился в суд с защитой своих прав, и поэтому пока этот суд не рассмотрит, меня трогать нельзя. Может быть, для этого.
Это было мнение адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова. Добавим, что по данным следственного департамента МВД, Павел Карпов несколько дней назад уволился по собственному желанию. Карпов эту информацию не комментирует. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На днях российские власти отказали Оргкомитету Международного форума политзаключенных СССР, который должен был состояться в Москве 29-30 октября, в день политзаключенного, в обещанном финансировании. В Москву в эти дни собирались приехать со всего мира бывшие узники ГУЛАГа. Организаторы говорили, что с самого начала испытывали давление, в том числе со стороны фракции КПРФ в Госдуме. Коллега Александр Густев побеседовал о сложившейся ситуации с председателем Оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Германом Обуховым.
Российские власти на днях отказали Оргкомитету в финансировании Международного форума политзаключенных Советского Союза. Они отказали вам конкретно в каких-то формулировках. Вы могли бы рассказать, как все произошло?
Был звонок депутата Плигина, и он коротенько сказал, что на данном этапе, я не совсем понимаю, что это за этап, он не может нам помочь. То есть он не может изыскать те скромные средства, которые требуются, в общем-то, для проведения этого форума. Хотя в марте месяце, потом в апреле, потом в мае и дальше в июне никаких не было сомнений в том, что это не получится. Было даже странно, потому что за две недели до того было приглашение приехать на охотный ряд, была встреча с тем же депутатом Плигиным, все было пристойно.
Вы вот упоминаете депутата Плигина, а какие именно были договоренности, кто и как должен был финансировать этот форум?
Договоренности были на словах, потому что на бумаге ничего у нас, по сути дела, нет. Наш форум взялся лоббировать один, достаточно такой вот заметный предприниматель из Петербурга, не буду называть его фамилию, он из правого дела, он знает многих из такого праволиберального, что ли, крыла «Единой России», его вывели на вот депутата Плигина и кого-то еще, с кем-то он еще там общался. И, как он мне сказал, было заседание президиума Госдумы, где было решено финансировать вот этот форум. И после чего было поручено депутату Плигину изыскать ресурс, изыскать источник финансирования. С тех пор, с марта месяца, вот начались контакты. То есть не мы пришли туда, не мы там как бы щелобитные, что помогите, либо что-то. То есть нас туда привели и сказали, вот этот человек занимается.
Вы могли бы сказать, кто или что стоит вот за этим отказом, как вы думаете?
Если депутат Плигин, президиум, не знаю кто, не донесли это до президента, то они его подставили. Это наше мнение. Если они донесли до президента, и тот сказал, лучше не надо, то это, мягко говоря, плохое решение. Я не буду говорить резких слов. Я думаю, что тут тогда президент делал большую политическую ошибку. Потому что это все равно аукнется. Мы все равно проведем этот форум. Если не в России, то в Киеве. Либо в Прибалтике. Мы все равно найдем деньги, Если не в России, найдем в Европе и в Соединенных Штатах.
Какие задачи вы ставили перед собой, организуя это мероприятие именно в России?
Во-первых, всем еще раз собраться. За 20 лет не было такого форума, такого съезда. Увидеть друг друга все же в возрасте, обменяться мнениями. Это уже люди разъехались по там многим странам. Это уже независимые страны, там Прибалтики и далее, и далее, и далее. Помимо этого, у нас есть свое особое мнение и о состоянии дел в сфере прав человека, и о демократии, и о том, что не работает закон о реабилитации жертв политических репрессий, и много других тем, которые мы бы затронули в течение двух дней. Это было бы очень заметное событие и очень достаточно политически острое.
Как вам видится со стороны события, которые происходят в России сегодня?
Полный бред. И пусть этот, я уже ответил, что подписался за освобождение и все, что эти законы. Это куда-то не туда идет все. Это все закончится очень плохо. Это мы уже проходили. Это был обвал, Советского Союза. Там был мощный КГБ. Уж говорили уже, и мне говорили там дипломаты тогда. Да ну что, еще Советский Союз, еще 50 лет будет. Я сказал тогда, еще лет 10-15, я ошибся, где-то на 5, там на 7 лет. То есть, он обвалился гораздо раньше. И теперь все говорят, Путин будет еще лет 15-20. Уверяю вас, это все будет гораздо быстрее, все происходить, перемены, и это все не так. Сейчас позиции, сильные, у власти, у президента, у всех. Но вот таким образом все это закручивать, у всякой гайки резьба все равно сорвется.
С председателем Оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Германом Обуховым говорил Александр Густев. И завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» «Олимпийская хроника». О том, как прошел сегодняшний день на Олимпиаде в Лондоне, я попрошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
Россияне завоевали сегодня 2 серебряные медали, и одна из них в знаковом для России виде спорта дзюдо. Александр Михайлин в категории свыше 100 килограммов встречался с неоднократным чемпионом мира французом Тедди Ренером. И победить его не смог. В финальной схватке Ренер был явно сильнее, но для Михайлина, конечно, это высочайший результат. Теперь у российского дзюдо полный комплект медалей. 3 золотые. Напомню, что одна из них завоевана днем ранее в присутствии Владимира Путина. Эту медаль завоевал российский спортсмен. И Путин из этого сделал целое шоу. Спустился на помост к спортсменам, поздравил. В общем, был такой всеобщий праздник дзюдо. И вот сегодня российские спортсмены продолжили это. А кроме этих 3 золотых и 1 серебряной, есть еще одна бронзовая медаль у российских дзюдоистов. Кроме того, сегодня завоевал серебряную медаль еще один россиянин Дмитрий Ушаков в состязаниях на батуте в одиночных выступлениях. Это достаточно тоже высокий результат, хотя в этом виде спорта Россия знала и олимпийские медали. И у мужчин, и у женщин. Вид спорта довольно новый. По-моему, с Олимпиады в Атланте он практикуется в олимпийской программе. Во всяком случае, россияне занимают здесь достаточно высокие позиции. Еще одно интересное событие случилось сегодня. Состоялся полуфинальный матч в женском одиночном теннисном разряде. В нем встречались 2 россиянки, Мария Шарапова и Мария Кириленко. Шарапова выиграла со счетом 6-2, 6-3 и вышла в финал, то есть таким образом обеспечив себе как минимум серебряную медаль. В финале Шарапова встретится с победителем 2-го полуфинального матча, в котором играют Виктория Азаренко из Беларуси и Серена Уильямс из США. И та, и другая соперница грозны, серьезны. Та, и другая у Шарапова уже выиграла. Впрочем, и Шарапова у них тоже. Во всяком случае, у России в этом виде спорта есть шанс завоевать 2 медали за золотую и бронзовую, или серебряную и бронзовую, или в каком-то еще другом варианте. И еще одно интересное событие произошло сегодня. Россиянин Алексей Климов установил мировой рекорд в стрельбе из скоростного пистолета. Но он показал это достижение в квалификации, а занял в общем зачете лишь 4-е место. Дело в том, что по объяснению самого Алексея Климова, он не очень хорошо видит, что для стрелка вообще-то странно. Вот квалификация, по его словам, происходила на солнце, и он там видел хорошо. А финальная часть в помещении, где он практически не видел мишени и не мог совместить прорезь с мушкой пистолета. А такие странные объяснения от российских спортсменов слышишь уже не первый раз. Если он стрелок и плохо видит, то каким образом он вообще смог установить мировой рекорд? Право же это странно. Но, тем не менее, вот такое объяснение приходится принимать, и мировой рекорд все же был зафиксирован. Ну, а 4-е место, что ж, досадная неожиданность. Спортсмен заявил, что он будет выступать и дальше, и обязательно будет участвовать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые состоятся через 4 года. Ну, а сегодняшняя программа продолжается. Еще у России возможны медали в других видах спорта.
Сообщение спортивного обозревателя Алексея Кузнецова завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовила продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заведет ли в тупик ситуацию в Сирии отставка спецпредставителя ООН ИЛАК Кофи Аннана? Об этом спорят политолог Яков Кедми и журналисты Елена Супонина и Сергей Строкань.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».